Вы слушаете подкаст «Голодные люди» от сети магазинов с натуральными продуктами «Вкусвилл».
Это подкаст о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы нашей жизни. Культурную, психологическую
и даже интимную.
Я Настя Боброва.
И Роман Поляков.
Я на самом деле тоже причисляю себя консерватором.
Это звучит очень страшно. Теперь я пью цикорий, ем имбирь, ем сникерсы.
Ну, я, конечно, не до такой крайности дошла.
Ты должен брать новую еду, ты должен пробовать что-то новое.
Картошку, морковь с огорода, ну и докторскую по праздникам.
И как можно больше.
Нори, сушеную морскую капусту и ваками. Люблю есть их со сметаной и укропом.
Мне кажется, это нормально.
Мы спросили наших друзей и знакомых о том, какое у них любимое блюдо.
Домашние пельмени.
Лазанья.
Жареная картошка.
Лазанья.
Натуральные чипсики.
Борщ.
Среди всех этих ответов самым нестандартным кажется лазанья. Никаких тебе профитролей, фуагра или фубо. Я на самом деле тоже причисляю себя консерватором. Мне вообще в жизни достаточно курицы и картошки. Ром, а у тебя какое любимое блюдо?
Ой, мне кажется, я могу перечислять очень долго свои любимые блюда, потому что есть одно и то же, я точно не могу. Нет, я знаю, что я могу есть бесконечно, это суп из щавля. Вот здесь, какая бы большая ни была кастрюля, я съем ее, мне кажется, за день. А так, я обожаю подливы, я люблю как раз фо, но с креветками, поке. В общем, список-то бесконечный.
То есть ты довольно часто экспериментируешь и пробуешь новые блюда.
Мне кажется, это даже прям вызов каждый раз. Приходишь в очередное заведение и выбираешь новый напиток или новое блюдо, потому что, ну, идеальных не существует. Везде есть какой-то чуть кислее, чуть слаще, и почему бы не попробовать очередной новый рецепт, очередное новое блюдо или напиток и понять, в какой ситуации тебе захочется именно этого.
И что, тебе никогда не страшно, что ты вот сейчас придешь, возьмешь какое-то блюдо, а оно невкусное, ты деньги уже потратил?
Ну, это же просто деньги. Это все равно, что расстраиваться из-за того, что тебя плохо постригли, пройдет неделя, и все отрастет. А здесь ты, ну, не понравилось, отставил тарелку и съел что-нибудь другое. Взял привычную картошку фри, вот она никогда не ошибается.
Ничего себе неделя, знаешь, это как постричь. Так-то можно и годами проходить с ужасной стрижкой потом. На самом деле, я как раз из таких, которые боятся прийти в ресторан, взять себе что-то и очень расстроиться. И дело-то даже, наверное, действительно не в деньгах, а в том, что ты так долго ждал это блюдо, ты к нему готовился, настраивался, а тебе принесли что-то невкусное. Есть даже вообще-то такой термин неофобия. Это страх каких-либо перемен. Переезда, брака, выбора вуза, всего на свете на самом деле. И вот некоторые боятся пробовать любую незнакомую пищу.
Это звучит очень страшно. Что бы было, если бы я матчу не попробовал? Так бы сидел бы. На кофе, по-твоему? И что бы было, если бы я не попробовал запеченные роллы? Они, конечно, жирнее и вреднее, но они такие вкусные. Между прочим, у меня тоже есть много знакомых, которые всегда берут цезарь в ресторане, потому что, ну, это беспроигрышная история. Один мой друг, на этот раз привет Николаю, он даже с психологом прорабатывает эту ситуацию. Ему говорит терапевт: ты должен брать новую еду, ты должен пробовать что-то новое, а он, несмотря на то, что это даже рекомендует специалист, он просто не может себя пересилить. Он скупает банки песто, пачки пасты и ест одно и то же.
Ну, я, конечно, не до такой крайности дошла. У меня действительно тоже есть такие истории. Однажды мы пришли в ресторан, был день рождения подруги, и к ней приехал ее старый друг из Читы. И вот он садится, заказывает себе цезарь и лонг-айленд. Это просто максимально стандартное сочетание. Но действительно ведь люди боятся и не хотят пробовать привычное. Когда я готовилась к этому выпуску, я искала материалы на эту тему. Associated Press выдавали недавно нам статью, в которой рассказывается о том, что боязнь новой еды — это вина родителей. Профессор Джейн Вартл из Университетского колледжа Лондона провела исследование и говорит, что близнецы с идентичным генотипом чаще похожим образом реагируют на новые продукты, нежели двойняшки, у которых, как у других детей одних родителей, одинаково является примерно половина генов. И на основании вот этого ученые сделали вывод, что генетика играет гораздо большую роль в формировании пищевых предпочтений. Также они говорят, что бояться новой еды – это естественно. Неофобия – это защитный механизм, который позволяет нам не съесть ядовитые ягоды или грибы. Но с возрастом формируется довольно широкий диапазон вкусовых предпочтений. Есть же вот эти истории, когда ты понимаешь, что ты уже взрослый, если тебе вдруг стали нравиться оливки и горький шоколад. Был у тебя такой, Ром?
Хочется сказать, что я в детстве не ел огромное количество продуктов, но на самом деле еще лет 6 назад я не любил дикое количество вещей, а может быть, мне казалось, что не любил. Теперь я пью цикорий, ем имбирь, ем сникерсы, я просто ненавидел это. Надо прокачиваться, мне кажется, чем больше пробуешь, тем больше нравится. Но мед непоколебим, не ем его никогда.
Я тоже мед не люблю. То есть ты повзрослел 6 лет назад. Я начала есть горький шоколад лет 5 назад, но вот оливки, мед и, например, фасоль так и остались для меня закрытой темой. Что это такое? Это какой-то инфантилизм, если ты с возрастом по-прежнему боишься пробовать новое?
Мне кажется, это нормально, что мы что-то не любим. У тебя мед и фасоль, у меня мед и чечевица, кстати, не люблю ее ни в каком виде. Возможно, пройдет еще больше лет, и наши рецепторы поймут сладость этих прекрасных вкусов, но пока как-то так. Мне кажется, у моей бабушки до сих пор есть продукты, которые она не ест и уже не начнет. Просто потому что не нравится.
Если вспомнить, возможность выбора какой-либо еды и разнообразия у нас появилась только в 90-х. До этого все ели картошку, морковь с огорода, ну и докторскую по праздникам. Возможно, именно это стало причиной того, что люди боятся в России пробовать какие-то экзотические зарубежные блюда. Что думаешь, Ром?
Мне кажется, в твоих словах есть доля правды, такое четкое зерно. Но есть разные психотипы. Одним что-то запрещаешь, и они решают, что да, я туда не иду. А другие идут наперекор. Поэтому, возможно, у нас так и поляризировано общество. Одни продолжают есть только оливье, а другие пробуют все и как можно больше. Я, например, очень часто бываю в Испании, потому что у меня там родственники. И мне кажется, что их страна в целом вообще не готова к новой еде. Даже азиатских ресторанов там практически нет. То, что к ним заходит из условно стритфуда, это все равно какие-то бургеры, это какая-то курица, это все жареное, это все, что максимально приближено к их естественной, максимально такой тяжелой, жирной пище. Не знаю, насколько это связано с меньшими ограничениями или потрясениями в истории страны, но факт неоспорим.
А как обстоят дела с иностранцами? Давайте узнаем, чем питаются в других странах, любят ли они эксперименты. Свою историю нам расскажет Полина Морозова, переводчик, преподаватель немецкого как иностранного. Она 4 года как живет в Австрии и сейчас расскажет о своих наблюдениях.
По моим ощущениям, австрийцы готовят очень много итальянской еды, и в частности, у них есть очень много готовых итальянских продуктов, пицца, разумеется, лазанья и так далее, полуготовых, полуфабрикатов и так далее. И поэтому тут можно убедиться в правильности тезиса нашего препода по латыни, который говорил, что австрийцы — это самая удачная попытка сделать из баварцев итальянцев. Поэтому везде вся вена увешана рекламой того, как готовить, как итальянцы. Есть очень просто много итальянских продуктов, начиная от самых простых, заканчивая довольно сложными. Очень качественное масло и, разумеется, очень много свежих фруктов и овощей, которые тоже позволяют варьировать стандартные рецепты. Вот. Должна сказать, что, в принципе, здесь все очень любят печь, причем как мужчины, так и женщины. Вот самый вкусный рецепт торта «Биненштих» «Укус пчелы». Я как раз узнала от одного парня, который со мной пел в хоре в Тироле. Я до сих пор с удовольствием готовлю по его рецепту. Просто шикарно. Все настолько разнообразно, что ты в любом случае найдешь себе что-то по душе. Но к чему я до сих пор не могу привыкнуть, есть как минимум 3 вещи. В частности, это одно блюдо национальной австрийской кухни, которым совершенно никак у меня не удается подружиться. Это кнёдли. Кнёдли. Ни в каком из вариантов почему-то у меня их организм не приемлет. Они совершенно безвкусные, даже если, например, они мясные. И соусы, под которыми они подаются, они совершенно, на мой взгляд, не подходят к содержанию. Поэтому кнёдли — это не мое. Кроме того, я до сих пор не могу поверить в то, что венский шницель, к которому все привыкли в окружении красивого картофельного салата и так далее, он сейчас превратился в стритфуд. Его запихивают в булочки и таким образом продают, например, в любой булочной или в любом супермаркете. Сочетание мяса куриного или какого-либо другого с хлебом — это очень странно. И от этого иногда просто болит живот. Кроме того, для меня было открытием, и до сих пор я не могу поверить в то, что тут, например, суп — это типично зимнее блюдо. И, по сути, тут все живут в сухомятку, и для человека, который воспитан бабушкой, как я, это что-то совершенно неприемлемое. Я перестала есть супы, но мне их очень не хватает.
Ха. Любопытная история у Полины. У меня есть Расмус, он живет в Финляндии. Дублировать будет мой друг Антон.
Привет.
Что ж, если говорить о самой популярной еде, которую финны предпочитают есть дома, сейчас мы все немножко помешаны на, казалось бы, старинной овсянке. Мы добавляем овес практически во все. Это и овсяное молоко, это и йогурты, и овсяное мясо, вегетарианская альтернатива привычному мясу. Это максимально модно сейчас в Финляндии, да и обычный овсяный хлеб тоже очень популярен в наши дни. В магазинах можно найти очень много его видов. Если говорить о еде, которая не супер традиционная, но все же популярная, это опять же все варианты вегетарианской еды. И здесь я имею в виду разные альтернативы протеину. Местные компании придумывают самые разные варианты, чтобы мы ели меньше мяса. Даже гиганты по производству молочных продуктов делают мясо из молочного протеина, представляете? Это очень-очень большой бизнес. Что люблю есть я? Честно, я достаточно редко ем в ресторанах. Это не очень дешево есть там. Средний бизнес-ланч стоит где-то 15-20 евро. Иногда ты можешь найти какие-то недорогие варианты. Но мы предпочитаем готовить вкусную еду дома. Ассортимент в супермаркетах все-таки отличный. Я ем сезонные овощи и фрукты. Я не ем мясо, так что ем разные альтернативные продукты. Но вегетарианское мясо, как правило, все равно содержит разные добавки. Так что я стараюсь не есть их часто. Стараюсь есть полезную пищу. У нас большие проблемы с ожирением в Финляндии. И хотя мы стараемся питаться полезно, это пока не отражается на статистике. Мы шутим в Финляндии, что наш главный овощ – это сосиска. Они у нас очень популярны. Ты можешь найти их везде. В качестве хорошего перекуса лидируют карельские пироги или калитки, как говорят в Карелии. Маленькие такие пирожки с картофельной или рисовой начинкой. Они всегда помогают утолить аппетит.
Интересно, как обстоят дела у иностранцев, которые живут в России? Я спросила свою знакомую Май, которая родом из Японии и живет в России уже несколько лет, чем она здесь питается.
Меня зовут Май Сакурай. Я японка. Лет 8 живу в Москве. Работаю в японской фирме. Я в основном ем рис. Почти каждый день варю рис. Кроме риса, я часто покупаю китайскую капусту, морковку, картошку и лук. И готовлю их, пользуясь японскими приправами, которые привезла из Японии. Поэтому каждый день я ем японское блюдо. Также в последнее время часто ем водоросли чукку. Когда я была в Японии, ела нори, сушеную морскую капусту и ваками. Ваками тоже водоросли. Они очень полезны для здоровья и вкусны. Но, к сожалению, здесь трудно приобретать их, поэтому вместо них я часто ем чукку в Москве. Я редко ем русскую кухню, но нравятся блины. Также иногда покупаю пельмени. Люблю есть их со сметаной и укропом.
Существует такой стереотип, что необычные экзотические блюда – это вообще-то дорого. Сколько, Ром, ты готов потратить на новое блюдо?
Слушай, ну это очень сильно зависит от того, что в составе. Например, мне нравятся битые огурцы, но они стоят неоправданно дорого. Казалось бы, господи, там один огурец, который будет стоить 30 рублей на вес, и он просто как-то замаринован в специальных специях, и это не может стоить в 10, а то и 15 раз дороже, чем само сырье. Поэтому здесь я остановлюсь. удивлюсь, а вот если это блюдо с необычными ингредиентами, морепродуктами и составляющими, которые заведомо дорого стоят, они заведомо редкие, наверное, здесь я потрачусь.
Вчера искала разные нестандартные блюда, которые можно попробовать в Москве, и нашла один китайский ресторан, в меню которого есть легкое какого-то животного. Стоит вообще-то 550 рублей всего лишь. Я бы не сказала, что это дорого, но я пробовать такое не буду. А ты?
Я много раз ел легкое. Дело в том, что как раз-таки у нас в семье всегда готовили на будущее, на несколько дней вперед, блинчики с фаршем. И в фарш всегда входили легкое, сердце и печень. А вообще легкое стоит очень дешево. Это один из самых дешевых субпродуктов, ну, примерно как почки, наверное. И я всегда покупал это, чтобы варить кашу коту с субпродуктами. Это обходилось, рублей, наверное, до 100 за килограмм.
Действительно, пробовать новое – это не всегда дорого. У нас есть проект «Шеф в ответе» с разными блюдами из ресторанов. И вот как раз, если посмотреть на цены, они очень даже приемлемы.
Да, он же начинался как ресторан на полке, и я пробовал очень много позиций оттуда. Действительно, это часто что-то необычное и гарантированно вкусное.
Да, как раз недавно снимала прямой эфир с Костей Беляуром. Это основатель компании «Технологии вкуса». Если вы посмотрите в каталоге их блюда, они не самые стандартные. Это киноа с курицей в апельсиновой глазури и куриный терин с овощами. Я спросила у Кости, как он вообще решился взять за основу бизнеса эксклюзивные блюда, которые не для широкой публики.
Да, Настя, привет. Слушай, на самом деле есть несколько причин пойти по сложному пути, как ты это называешь, в котором нет места просто картошки с котлетами. Есть причина экономическая. В настоящее время, к счастью для потребителя, в Москве есть довольно много крупных компаний, которые делают действительно качественно, действительно неплохо обычные блюда, такие как картошка с говядиной, с котлетами, супы и так далее. Я вижу, что эти блюда есть на полках Кусвила, и на самом деле мы могли бы делать и эти блюда, но, наверное, мы не могли бы, во-первых, зарабатывать столько, сколько мы ожидали. Во-вторых, мы не могли бы конкурировать с точки зрения массового производства. Вторая причина, она больше такая психологическая и внутренняя. То есть мы действительно хотим попробовать привить новую культуру потребления еды через ритейл, потому что немножко обидно, что вкусные рецепты, вкусные блюда потребитель в Москве, в России может попробовать только в ресторанах. Поэтому мы решили пойти по нестандартной рецептуре ресторана, нестандартной подаче и так далее. Все это вы можете попробовать на полках, эти ресторанные блюда. Слушай, на самом деле я считаю, что сложность развития культуры еды в России, она обусловлена в первую очередь историей. Прошло ведь всего лишь 30 лет, с момента падения Советского Союза, а, как мы помним, в Советском Союзе культура еды, именно разнообразие еды, она не очень почиталась. Да, были всякие книги о вкусной и здоровой пище, многообразие народов, которое отражалось в многообразии рецептуры. Но если вы спросите у поколения, которое жило при Советском Союзе, то все ели примерно одно и то же, то, что было в магазинах. Поэтому люди уже исторически привыкли питаться по одним и тем же шаблонам, одним и тем же рецептам. И это очень, на самом деле, показательно то, как сейчас культура именно ресторанов работает в России. То есть у нас рынок еды, он абсолютно живет по другим законам, чем рынок еды на западных странах. То есть тенденции их там отличаются от тенденций здесь. В некоторых моментах мы опережаем, в некоторых моментах мы отстаем, но он двигается абсолютно по разным с другими странами направлениям. Вот. И я думаю, что с течением времени культура еды в России будет меняться. То есть люди будут уже стараются покупать здоровую пищу. Об этом вообще никакой речи не было никогда наверное, последних 3-4 лет. Люди сейчас будут задумываться действительно о том, что они могут и не в ресторане питаться вкусно, и готовить вкусно необычно, по необычной рецептуре, как это уже происходит в других странах. Поэтому я считаю, что, несмотря на все сложности, перспектива очень хорошая, потому что люди действительно открыты для всего нового.
Ох, я бы немного поспорил с Костей, и, кстати, Настя, с тобой. В советское время люди любили экспериментировать, просто было особо не с чем. Чего стоит только история салата мимоза, мне кажется, она достойна отдельного выпуска, а то и лекции. В каждой семье были свои рецепты, свои особенности и свое наполнение по слоям.
Тем не менее, вкусы у людей все-таки меняются. По результатам исследования Росстата, за последние 40 лет люди стали есть меньше картошки. Если в 1980 году каждый житель страны ел в среднем 117 килограмм картофеля, в 2018 это всего лишь каких-то 59. Наш продакт-менеджер Ира Колганова сейчас расскажет нам о том, какие готовые блюда в топе продаж Вкусвилла.
Из года в год, наблюдая аналитику продаж во Вкусвилл в кулинарии, мы понимаем, что это более привычные блюда, которые сложно приготовить дома, такие как борщ и плов. Я думаю, что эти блюда выбирают, потому что их очень долго готовить самостоятельно дома, но по вкусу они очень привычные. То есть это борщ украинский, блины с мясом. Дома придется потратить от 2 часов и более, чтобы все это приготовить. И надо еще сходить в магазин и все это купить. А так ты зашел, потратил 10 минут, и у тебя готовое вкусное блюдо. Мы очень часто пытаемся найти новые сочетания вкусов. Это довольно-таки сложно. Например, мы недавно завели сэндвич-ролл с сельдью и имбирем. Очень непривычный, необычный вкус. Нам очень сильно нравится, но почему-то многие не готовы купить его второй раз. То есть покупают один, пробуют, и почему-то не готовы перейти на него полностью и покупать постоянно. В принципе, мы часто заводим продукты, которые раньше видели в путешествиях, необычные блюда. Например, недавно мы завели голубцы по-вьетнамски без гарнира и тоже поняли, что не очень угадали со вкусом, и, видимо, еще наш покупатель не готов к таким экспериментам. Мы наблюдаем разные тенденции, так как люди начали путешествовать все больше и больше, к сожалению, не сейчас, но путешествовали когда-то, они пробовали там разные блюда, и именно поэтому готовы попробовать у нас их на полке, потому что мы так же, как и они, путешествуем, привозим эти блюда, новые рецепты пробуем, это также азиатская кухня, Паназия, Италия, Грузия. В принципе, тенденции те же сохранились от года к году, но Азия все-таки больше уже уступает Италии и Грузии, и мы пытаемся заводить такие блюда. На сегодняшний момент Азия уже начинает обгонять привычные итальянские блюда, пасту и пиццу, и грузинские хинкали, и люди начинают пробовать новые блюда со стринкой, с какими-то необычными сочетаниями и разными вкусами. Также мы делаем исследования по покупателям, и очень много у нас появляется покупателей сегмента энтузиастов, которые готовы попробовать что-то новое, и которые уже, в принципе, где-то это пробовали, могут сравнить с оригиналом вкуса, допустим, какого-то азиатского блюда из Таиланда. Еще мы связываем такие тенденции с тем, что кулинария у нас хорошо развивается в центре Москвы. В центре Москвы очень много молодежи, которая сейчас уже растет и готова пробовать что-то новое. Они следят за тенденциями, именно поэтому мода на новые блюда приходит к нам в сеть.
Я помню, что в ресторане на полке, в том проекте, который был на карантине, уже закончился. Несмотря на обилие ресторана, главным хитом были сырники, но не обычные сырники, а с шоколадом. Мне кажется, люди наши любят экспериментировать, но дозированно и аккуратно. Пусть Михаил Никитин, руководитель проекта «Шеф в ответе», сам расскажет о том, что сейчас популярно.
Привет, меня зовут Михаил, я проектный менеджер Вкусвилл, занимаюсь отбором и курированием рестораторов для проекта «Шеф в ответе». Сейчас больше остальных блюд покупатели оценили томленую говядину по восточным снутам и киноа с курицей медово-апельсиновой глазури. Поэтому постоянно работаем над качеством. Также не могу не отметить сырники творожные с шоколадом от поставщика «Лимон». Они довольно долго держались в топе позиций по проекту, потому что даже простые и знакомые позиции могут как-то заиграть, если их по-новому интересно подать. И думаю, это как раз такой случай.
Миша, а были какие-то блюда, которые не удались, и их пришлось выводить из ассортимента? Или наоборот, это вот такая фишка, которая нравится всем покупателям?
Да, такие блюда были. Например, были митболы из ягненка. Это такое марокканское блюдо, что-то типа тефтелек из мяса. Была голубая фунчоза веганская. Такое необычное яркое блюдо. Цвет голубой получается, когда варят краснокочанную капусту. Тут по разным причинам пришлось выводить. немного непривычный вкус или вид не сыграл на руку этим блюдам, долго на полке они у нас не задержались. Сейчас буду себе сам противоречить, потому что в прошлом вопросе сказал, что непривычный вкус или цвет может оттолкнуть. Но думаю, что в целом люди открыты, потому что на рынке постоянно появляются новые интересные блюда, и люди их покупают, пробуют, не игнорируют. Просто наши покупатели очень разборчивы. Те же поки, фубо закрепляются в целом на рынке, все пробуют с удовольствием и покупают повторно. Из нашего ассортимента это, например, спагетти из цукини, лазанья овощная, тоже очень необычно, но берут, готовы экспериментировать. Еще мы ищем новых партнеров по роллам, по суши, по пицце, поэтому если кто-то из рестораторов нас слушает, стучитесь, пожалуйста, в директы соцсетей.
Слушай, ну после рассказа Миши про киноа захотелось дико есть. Давай уже заканчивать этот выпуск. Я побегу заказывать еду.
Давай, где там мой Цезарь?